Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Надеюсь, ваш приемник настроен на частоту 549 кГц на средних волнах, или вы слушаете нас сейчас на нашем сайте в интернете «Крым Реали». Сегодня мы продолжаем тему исторических мифов. Мы в предыдущих выпусках нашей программы говорили про исторические мифы России, которые были созданы для того, чтобы объяснить российскую аннексию полуострова Крым. Что в них больше, правда или действительно выдумки? Сегодня мы поговорим о том, можно ли бороться с мифами просто исторической правды, или для этого необходимо обязательно создавать контрмифы.
Крым в центре внимания.
И об этом мы сегодня в нашей студии, в студии радио «Крым Реалия», будем говорить с Сергеем Громенко, кандидатом исторических наук, сотрудником Института национальной памяти. Добрый день, Сергей.
Привет.
Ну что, первое и самое главное, можно ли действительно развенчивать эти мифы правдой? Или для того, чтобы люди, которые верят в одни мифы, им нужно просто противопоставить другие мифы?
Трудно утверждать, что вот на всех людей действует одно и то же. То, что необходимо историческое развенчание, историческое просвещение, это не вызывает сомнений. А что касается того, что будут возникать контрмифы, ну что ж, они будут возникать сами по себе, и ничего с этим нельзя поделать. Важно, чтобы они не так влияли на политическую реальность, как это делает российский миф про Крым наш.
Хорошо, тогда следующий вопрос. А можно ли украинцам без исторических мифов обосновывать то, что Крым – это Украина?
Не только можно, но и нужно. Крым – это Украина, потому что так определяет международное право. Если, грубо говоря, пафосно говорить, так определил закон. А вот россиянам юридических оснований не хватает, и поэтому они начинают предъявлять какие-то исторические претензии, проводить исторические аналогии. Украине нет смысла бороться на этом поле с российской пропагандой. Нам нужно говорить, что закон на нашей стороне, и поэтому Крым – это Украина.
Тем не менее, украинские мифы существуют про Крым, вне зависимости от моего или вашего желания.
Вот куда же деваться?
Вот о них сегодня и поговорим. Итак, первый исторический миф, собственно говоря, который в детстве я тоже слышал. Это было достаточно давно, я его слышал, о том, что в средние века в Крыму жило там, по крайней мере, втрое больше украинцев, чем татар. Правда ли это?
Начнем с того, откуда этот миф взялся. Был такой турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби, который, среди прочего, в 1666 году посетил Крым, оставил свои обширные воспоминания, очень хорошо написанные, безусловно.
Это «Путешествие в землю казаков», да, называлось произведение?
Там было 20 томов записок его, поэтому трудно говорить о каком-то едином названии. И занялся... Ну и среди прочего он утверждал, что, дескать, в Крыму живут 4 раза по 100 тысяч казаков, 4 раза по 100 тысяч казацких жен, еще 120 тысяч детей и юноши, что в сумме создает там 920 тысяч славянского населения, ну, казачьего.
Почти миллион.
Почти миллион. А крымских татар там буквально несколько сотен тысяч, и большую часть времени они уделяют не столько военным походам, сколько охране всей этой огромной оравы народу. И этот миф так пришелся по душе отдельным украинским ультранационалистам, что они с ним носятся как с писаной торбой, и тем более, что некоторые украинские академики не очень критично подошли к этому источнику и перенесли его в свои монографии. На самом же деле, достоверно установлено трудами по экономике, что полуостров до начала его регулярного земледелия не мог, в принципе, прокормить больше 500 тысяч человек. Это было, ну, по той экономике в принципе невозможно. И поэтому более миллиона человек там и никогда и не жило.
Сергей, но дело в том, что крымско-татарское ханство, ведь это не только Крым, да, это и Кубань, это и юг Украины, там,
да, безусловно.
Херсонская, Николаевская, Одесская область. Вот там-то мог ли там жить этот миллион украинцев?
Нет, конечно. Во-первых, на Кубани жили черкесы, А в у южноукраинских степях даже крымские татары не жили. Там жили буджакские, ногайские орды, которые фактически даже и не переходили к земледелию, оставались на кочевой стадии. Там и городов-то как таковых не было. Только отдельные приморские, которые турки и крымские татары строили для, для торговых нужд. И поэтому там тем более украинцев не могло жить.
Хорошо, когда тогда украинцы стали осваивать вот эти Северное Причерноморье, эти, ну, южные области Украины?
Вот здесь очень важно отличать. Начали осваивать и начали составлять большинство населения. Освоение всех этих территорий принадлежит по праву запорожским казакам, которые туда отправлялись на промыслы, ну, воевать с крымскими татарами, угонять их стада или заниматься ловлей рыбы, или выходили в торговые и военные походы по рекам. То есть тут мы говорим там о 17-18 столетии. А вот уже в конце 18 века, в начале 19-го, когда Крымское ханство было разгромлено и турецкая граница отошла далеко на юг, тогда уже сюда хлынули потоки не казаков, а крестьян. И украинцы естественным образом стали составлять большинство, потому что они ближе жили. Но также сюда переселялись и жители российских губерний, ну и, конечно, евреи.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, почему на основании данных переписей российские историографы и нынешние российские трактователи этой самой истории говорят, что украинцы не составляли большинство сельского населения Крыма, например, а составляли, ну, то есть украинцы не составляли, а составляли русские, например.
А вот здесь очень важно все-таки отделять, несмотря на всю культурную и хозяйственную близость, все-таки Крым и Южная Украина были отдельными составляющими частями. И надо начинать, конечно, с 1778 года. Это очень важный год, в который Суворов по приказанию Екатерины II вывел всех христиан из Крыма. То есть обнулил, а христиане были в основном местным населением. И вот у нас есть точные данные по этой практически депортации. Там 33 тысячи человек, большинство это греки, остальная часть это армяне, грузины, еще небольшая часть народов. Ни русских, ни украинцев по этому выведению не зафиксировано в принципе. То есть у нас есть абсолютно все основания утверждать, что миф Эвли и Челебе о каких-то там нереальных миллионах казаков в Крыму это только миф. А вот в этом году всех христиан вывели, и поэтому Крым стал заселяться снова. Но тут же ж надо понимать, что Крым имел в себе очень важную составляющую, там, военно-морскую базу Черноморского флота, город Севастополь. И, конечно, огромное число крымчан составляли военнослужащие этого самого Черноморского флота, их родня, обслуживающий персонал. А с другой стороны, Южный берег с 30-х годов 19 века стал превращаться в русскую ривьеру. И там уже стали поселяться русские аристократы, опять же, со своими семьями и обслугой. И благодаря этим двум факторам, собственно, российского населения в Крыму было больше, чем украинского. А вот в южных украинских степях, где всего этого не было, а где были нужны рабочие руки для того, чтобы обрабатывать землю,
в сельском хозяйстве,
выращивать пшеницу. Угу. Там украинцев было больше, за исключением, опять же, городов вроде Одессы, где было большинство евреев, и Николаева, где, опять же, русские моряки какое-то время составляли большинство. После того, как флот стали комплектовать местными уроженцами, уровень украинцев стал повышаться даже и в Крыму. Да, они не составляли большинства, но только в Крыму. На Южной Украине тут даже и говорить не о чем.
Хорошо, теперь мы перенесемся сразу же вперед приблизительно на 130, на 140 лет после захвата Крыма Российской империи, да, в 1918 год. И вот события 1918 года, они тоже породили немало мифов. Например, да, есть такой украинский миф о том, что украинские войска захватили Крым, и Крым де-факто находился под властью Украинской Центральной Рады.
Тут, как и в любом другом мифе, надо отделить историческую реальность от позднейших напластований. Дело в том, что действительно в апреле 18 года группа армий УНР под руководством Петра Балбочина прорвала большевистские укрепления в районе Чангара и пошла маршем на Севастополь. Джанкой, Симферополь, Бахчисарай. И в Бахчисарае они остановились. И в этот же день, 29 апреля, на Черноморском флоте, на котором, как я уже говорил, большинство составляли украинцы, были подняты украинские флаги. Но тут вот какая штука. Дело в том, что параллельно через Перекоп продвигались и немецкие войска в Крым. И немцам совершенно не улыбалось взять и отдать Севастополь вместе со всем флотом Украине. И им было важно держать Украину, ну не то что на коротком поводке, но не допускать ее усиления. И поэтому германское командование выдвинуло ультиматум Болбочану остановиться. И Болбочан после переговоров с Киевом, и чтобы не обострять и, не дай Боже, не довести до военного конфликта, не пошел на Севастополь, он остался в Бахчисарае. Черноморский флот большевики частью вывели в Новороссийск, откуда потом еще часть вернулась обратно, а украинцы потом отступили из Крыма, и в Крыму появилось Крымское краевое правительство, и Крым так и не стал частью Украины, как на то надеялась Центральная Рада.
Понятно. Хорошо. Сергей Громенко в нашей студии, кандидат исторических наук, сотрудник Института национальной памяти. Сегодня мы говорим о мифах. В предыдущих программах с Сергеем Громенко мы говорили про российские мифы, а сегодня мы говорим про украинские мифы. Надеюсь, у нас будет еще время, чтобы поговорить и про крымско-татарские мифы.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. В студии также гость наш Сергей Громенко. Значит, теперь к событиям 1954 года. Знаменитые события, когда Крым был передан из состава Российской Федерации в состав Украины. Есть такой распространенный весьма украинский миф, который поддерживается и многими украинскими политиками о том, что вот Украина своими руками и деньгами восстановила разрушенный безлюдный Крым, который просто-напросто уже не могли содержать вот россияне. Не могли, поэтому они отдали этот Крымский полуостров Украине, сказали, вот делайте с ним что хотите, как бы там развивайте, вкладывайте свои деньги. И вот в поддержку этого мифа, например, выступает и наш первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.
Точка зрения.
В 1953 году. Я видел, как жили те люди, которые приехали из Курской, из Орловской, из других областей. Они ходили, вы извините за выражение, опухшие, потому что москиты, которых они там в России не видели, они их заедали просто. Они ходили и плакали. Заберите нас отсюда. Бульба не растет. За эти годы Украина вложила в Крым больше 100 миллиардов долларов. Построили дороги, каналы и так дальше, и так дальше.
Нет, то, что Украина вложила больше 100 миллиардов долларов, это, по-моему, еще, наверное, это может быть еще один миф. Во-первых, потому что долларов не было, да, во-вторых, ну, это тема для отдельной программы. Я напоминаю, что сегодня мы с Сергеем Громенко обсуждаем украинские мифы в отношении Крыма. Итак, действительно ли Российская Федерация передала в 1954 году Крым в состав Украины, потому что она не могла содержать Крым, а люди вот там опухали от москитов.
Что касается москитов, оставим это утверждение на совести Леонида Макаровича. Я слабо себе представляю, чем украинцы настолько отличаются от русских, что украинцев не кусали москиты. Поэтому перейдем сразу к основному и фундаментальному содержанию этого мифа, что, дескать, Украина своими мозолистыми руками трудовыми и своими потом заработанными деньгами восстановил абсолютно безлюдный разрушенный Крым. Надо понимать, что Крым действительно в это время был безлюден, потому что...
А сколько осталось людей, кстати, после выселения крымских татар?
Хороший вопрос. В 41-м году более 1 200 000 проживало. Потом нас ждали две волны боевых действий, 41-й и 44-й, нацистские репрессии и советские депортации. Сначала крымских татар, потом армян, болгар и греков. И в результате осталось менее 400 000. Крым похудел по людям втрое. И, конечно, в этих условиях нужно было что-то решать с сельским хозяйством особенно. И завлекали массово переселенцев, крестьян из Украины и России. Огромная часть из них потом вернулась обратно. Надо заметить, что там в первые послевоенные годы проект провалился. И в 1954 году состоялась эта передача. Но надо понимать, что на сегодняшний день не существует какой-то одной стопроцентной верной точки зрения на то, зачем это было
Почему
сделано.
Почему это было сделано, вы не можете, и вы не можете сказать.
Я могу назвать основные и присовокупить свое мнение. Ну, первое и самое главное, что, дескать, решил Хрущев таким образом заручиться поддержкой украинских товарищей перед борьбой за власть в Советском Союзе, но Хрущев в 1954 году не был единоличным правителем, там все решал триумвират Хрущева, Маленкова и Ворошилова, и подписи Хрущева ни на одном документе о передаче нет, так что здесь скорее имеет место какое-то такое недопонимание. Второй основной причиной считается, что вот, дескать, для того, чтобы нагрузить Украину такой особенной тяжестью, ну и лично мое мнение, что это очень хитрый план, создание Крымского якоря. Российская Федерация время от времени включала в составы одних государственных образований внутри СССР анклавы с населением из других.
Можете привести примеры? Ну, что, кроме Крыма, чтобы было понятно.
Ну, смотрите. Например, Осетия. Осетинский народ разделен главным Камхарским хребтом на две республики. Северная Осетия входит в состав РСФСР, а Южная Осетия входит в состав Грузинской ССР. Что, конечно, у осетинского народа может вызывать определенное недопонимание. Например, армянская, населенная преимущественно армянами, республика Нагорный Карабах, входит в состав Азербайджанской ССР. Про то, насколько криво были порезаны границы в Средней Азии, не говорил только ленивый.
Это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
Ферганская долина, расчлененная практически на четыре части государственными границами.
То есть просто в Кремле где-то принимали такое решение, а вот давайте мы вот так вот проведем, и все без оглядки или с оглядкой,
да, лично на национальный состав. Лично мне кажется, что все-таки с оглядкой. Вот еще один хороший пример, который на самом деле не случился. Калининградская область отделена от РСФСР, ну, по большей части Литвой. И вот Россия трижды предлагала Литовской ССР включить Калининградскую область в свой состав. И Литва трижды отказывалась. Иначе бы русские стали составлять там очень значительное
число. Хорошо, скажите, пожалуйста, почему Калининградская ССР, да, все-таки не включили в состав Литовской ССР, Калининградскую область не включили в состав Литовской ССР, а Крым включили в состав Украины?
Ответа на этот вопрос...
И оттуда выселили население.
И вот на этот вопрос у меня ответа нет. Может быть, потому что литовцы немножко дальше смотрели в будущее и не решились увеличить процент русского населения настолько. А у Украины этот вопрос как бы не вызывал никакого особенного нарекания. Может быть, опять же, такой мини-украинский империализм проснулся у украинских товарищей в ЦК. Дескать, мы же только боролись за Крым, давайте пусть теперь и Крым будет.
Хорошо, тогда такое, знаете, я хочу получить ответ на такой вопрос. То, что Украина вкладывала, это означает, что вкладывала только Украина после 1954 года? Или все-таки вкладывались туда деньги со всего Советского Союза?
А вот теперь мы и подходим к самому основному элементу этого мифа про то, что Украина вытащила на своих руках разоренный Крым. Да, действительно, он был разорен, но все-таки не настолько, как это может показаться. Например, там Симферопольский вокзал уже был построен в это время. Но самое главное, мы должны обратиться к первоисточнику, то есть к росписи бюджета Украинской ССР в 50-м и в 55-м году. В 50-м году общесоюзные субвенции, то есть безвозмездная передача с центра в Киев, составляли 0,6% украинского бюджета. Абсолютно символическая сумма, скажем так, ну просто для демонстрации каких-то там братских отношений. А в 55-м году, то есть на следующий бюджетный год после передачи Крыма, такие субвенции выросли в 22 раза и стали составлять 17,3%. То есть уже заметно, на любой диаграмме будет заметно. И вот эти вот 17,3%, и потом, кстати говоря, эта субвенция уже никогда не уменьшалась до предыдущего уровня. То есть с 55-го года центр перечислял всегда стабильно больше в украинский бюджет. И вот я считаю, что именно это увеличение связано с тем, что Украина приняла на себя обязанность все это восстановить, но центральный бюджет помог деньгами. Поэтому, как бы украинцам не было приятно думать, что это они все своими руками сделали за свой счет, получается, что своими руками, но не только за свой счет, а за счет всего Советского Союза.
Слушайте, но есть еще один вывод, получается, из всего этого. Крым всегда был такой, знаете, дорогой игрушкой для всех и постоянно требовал денег.
Ну, нема де правды, дит.
Окей, хорошо. Сергей Громенко в студии радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы еще успеем поговорить про крымско-татарские мифы в нашей сегодняшней программе. Итак, миф крымско-татарский. Все народы, что жили раньше в Крыму, стали частью крымских татар. Вот есть такой, знаете, миф. Я его нередко слышу о том, что вот древние греки, они стали частью крымских татар. Вот жили греки, там генуэзцы, византийцы, римляне, потом они все переплавились в этом котле. Кто туда добавился? Вы лучше знаете. Хазары, печенеги, половцы. И все вместе создали такую отдельную общность крымские татары. Вот, кстати, что об этом говорит крымский историк и журналист Гульнара Абдулла.
Крымчане говорят.
Сарматы, булгары, даже римские легионеры, готы, гуны, печенеги – все они волна за волной в разное время приходят на полуостров, принимая активное участие в интеграционных процессах. Кровь многих народов гармонично вливалась в плавильный котел на протяжении тысячелетий, формируя крымско-татарский этнос. Так, с 13 века на полуострове присутствовали уже почти все этнические компоненты, другими словами, прародители, из которых только спустя 2 столетия сложится новая нация – крымские татары.
Вы слушаете радио «Крым Реали», это было мнение Гульнара Абдулы, а крымского историка и журналиста. А в нашей студии Сергей Громенко. Сергей, ну, картина выглядит вообще так достаточно стройно. То есть вот были, присутствовали разные этносы, из которых потом получились вот крымские татары.
Тут в этом фрагменте мы видим, скажем так, две составляющие, из которых одна не вызывает никаких сомнений, а последняя часть, то, что к 13 веку все необходимые этнические компоненты были, и из них возник крымско-татарский народ. Ну, я, правда, не уверен, что можно там говорить в 15 веке о нации. Тут вопрос терминологически очень сложный. А вот первая часть... перечисление от сарматов до половцев вызывает вполне определенный скепсис, потому что современная историческая наука, ну, по крайней мере, наиболее мейнстримная ее часть, она перестала выводить народы из крови. Вот слово «кровь» мы услышали. Кровь и плавильный котел. Современная историческая наука говорит о том, что кровь не является основополагающим элементом для собрания какого-нибудь этноса. Потому что если идти по этой логике до конца, то перед сарматами тоже были, ну и перед римскими легионерами были скифы, а перед скифами были тавры и кимерийцы. Но тавры и кимерийцы тоже не были первыми поселенцами на безлюдном полуострове. До них тут было население бронзового века, а если копать еще глубже, то мы дойдем до неандертальцев. И поскольку абсолютно доказано, что в среднем европейце около 4% генов составляют гены, ну, то есть кровь, да, вот этих вот самых неандертальцев, то в таком случае каждый европейский народ, в том числе и крымских татар, придется выводить прямо из неандертальцев. Ну, конечно, это выглядит абсурдно. И поэтому историческая наука отбрасывает всех этих древних предков и начинает с тех, чья культурная общность не вызывает никаких особенных нареканий. Вот что касается крымских татар, то абсолютно очевидно, что они являются самыми непосредственными потомками крымских половцев 11-13 века. А вот что касается всех остальных древних народов до половцев, то тут скепсис побеждает. А народы, которые пришли уже после половцев, действительно включались в создание крымско-татарского этноса. Например, потомки генуэзцев, которые после турецкого вторжения никуда не ушли, а растворились среди местных, и поэтому отдельные субэтнические группы крымских татар очень похожи по своему внешнему виду на средиземноморцев. А те крымские татары, которые жили ближе к северу и активнее вступали в контакты с классическими монголоидами-ногайцами, приобрели такие черты. То есть, вот 11-13 век, да, безусловно, формирование крымско-татарского народа, все, что было до этого, мне кажется, здесь какой-то такой народный романтизм, желание углубить свою историю как можно дальше. Но крымские татары в данном случае совершенно не чемпионы. Среди украинцев есть и такие, которые выводят их прямо из трипольцев. Вот так, чтоб наверняка 3000 лет до нашей эры, вот трипольцы, первые украинцы, и пошло-поехало.
Хорошо, а что было до трипольцев? Вот я, кстати, с вами не спорю, а что было до трипольцев?
И до трипольцев были другие... трипольцы — это уже неолитическая культура, они уже знали там земледелие. А до них еще были другие народы, и имена которых уже... Кстати, трипольцы — это тоже не само название. Название по месту...
Как знать, Сергей?
Ай, господи! Ну, хоть вы-то крымчан не подкалываете. До них были другие, еще другие. И так мы в конечном итоге упираемся даже в тех, кого и современными людьми трудно назвать.
Спасибо. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, сотрудник Института национальной памяти, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили про украинские, немного про крымско-татарские мифы о Крымском полуострове. Дорогие друзья, вот на самом деле жить с мифами очень просто, потому что миф, он объясняет сложные явления очень простыми вещами. Если, например, случается какое-то землетрясение, это значит, какой-то бог на тебя разгневался. А если идет дождь или сверкает молния, то это значит, ты тоже прогневил богов. А на самом деле все сложнее, поэтому смотрите на мир широко открытыми глазами и разбирайтесь во всех процессах детально, с нашей помощью в том числе. С вами был Александр Янковский, радио «Крым Реали». Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.